Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Исполнилось 80 лет со дня начала Зимней войны. 26 ноября 1939 года СССР направил ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который якобы был совершен с финляндской территории. Это был предлог для нападения на Финляндию, которую Сталин планировал захватить полностью. 30 ноября Советский Союз начал боевые действия и через две недели, как агрессор, был исключен из Лиги наций. Что думали советские люди о внезапно начавшейся войне? Исследователь Константин Богуславский обнаружил в архиве КГБ в Киеве любопытный документ, составленный по донесениям секретных агентов. Сперва идут казенные слова поддержки партии и правительству, затем мнения антисоветчиков из разных слоев общества.
Провокационные действия финляндской военщины и последующие события на советско-финляндской границе вызвали живой отклик всех слоев населения Советской Украины. Настроение трудящихся масс отражает силу и могущество своего государства, целиком одобряя полный достоинства, спокойный и решительный ответ великой советской страны агрессорам и взорвавшимся провокаторам. Ниже приводятся наиболее характерные высказывания. Рабочий Харьковского завода номер 183, стахановец Кравченко, заявил: «Мы ждем призыва нашей партии и правительства, чтобы одним ударом покончить с финляндскими провокаторами и обеспечить безопасность наших границ». Профессора Василенко, Ражба, Татаринов и доктор Музыченко, обсуждая последние события на советско-финляндской границе, высказались: «Финляндию нужно поставить на колени и заставить силой принять наши условия». Наряду с этим отмечены отдельные антисоветские и пораженческие проявления со стороны вражеских элементов по случаю последних событий в Финляндии. Писатель-прозаик Любченко, высказываясь среди писателей по вопросу событий на советско-финляндской границе, заявил: «Я считаю, что недавние случаи на границе с артиллерийской стрельбой не иначе, как наша инсценировка. Не может быть, чтобы такой мирный, крохотный народец, как финны, сам полез бы с нами драться». Писатель-прозаик Скляренко говорил: «Мне подозрительно вся эта шумиха, поднятая нашими газетами, все эти тысячи резолюций, призывающие к войне с Финляндией. Здесь просто прилагаются все силы к тому, чтобы разжечь в населении СССР и, в первую очередь, в Красной Армии, ненависть к финнам». Писатель-поэт Рыльский во время беседы с другими писателями о советско-финляндском инциденте заявил: «Конечно, мы в силу дисциплины обязаны писать протесты, воззвания и негодующие стихи, но мне, по правде сказать, жаль ни в чем не повинных финнов». Яхименко, бывшая помещица, имея двух братьев за границей, говорила: «Я считаю, что выстрелы, произведенные на финской границе, являются провокацией с нашей стороны. Коммунисты хотят создать мнение, что они идут освобождать финский народ». Сотрудник киевской торгпосредконторы, бывший меньшевик Абрамович, заявил: «Вот на истории с Финляндией прекрасно видно, что мы агрессоры, и что такое красный империализм. Я верю финской ноте, а не нашей». Юровский, Харьков, без определенных занятий, сектант, в толпе на митинге по вопросу событий на советско-финляндской границе, заявил: «Советская власть подготавливает почву для нападения и захвата Финляндии. Вождям хочется воевать, а мы, народ, будем обречены на голод. Мало того, что русифицируем Западную Украину, теперь хотим еще захватить Финляндию. Так было при царе, но тогда было лучше, люди не голодали». В отношении лиц, проявляющих контрреволюционные настроения, приняты меры агентурно-оперативного характера. Зам. Наркома внутренних дел УССР Горлинский.
Это были отрывки из документа, найденного Константином Богуславским в архиве КГБ Украины. Я попросил историка Марка Солонина, автора книги «25 июня. О российско-финляндских войнах», рассказать о том, как пропаганда в 1939 году объясняла советским гражданам необходимость воевать с Финляндией.
Советско-финская война, особенно ее начальный этап, который назывался «Зимней войной», можно охарактеризовать тем, что пропагандистская кампания была чрезвычайно короткая. до 26 ноября была абсолютная тишь, гладь и благодать. Слово «Финляндия»-то не появлялось в центральной прессе, и взрыв произошел именно 26-го. 26-го был совершенно взрывной выброс, информация об обстреле в Майниле, финская военщина, значит, убила красноармейцев. И в течение вот 4 суток действительно просто захлестывало все газеты. Причем, что интересно, набор ругательств был абсолютно стандартизованный. Кровавые шуты, карточные шулера, шуты. Достаточно странные для русского литературного ругательства выражения. И их абсолютная синхронность, используя только этих оборотов, наводит на мысль о том, что они все имели единый источник. И я вполне допускаю, что этим источником могло быть какое-то просто личное наставление а товарища Сталина, для которого все-таки русский язык был не родной, а выученный, и вот как-то ругался он немножко странно. Нетипично для русского языка постоянное обыгрывание фразы про шутов. «Кровавые шуты, довольно вам кривляться, пришла пора закрыть ваш гнусный балаган. Мы не позволим вам по-хамски издеваться над трупами рабочих крестьян». Это пишет Лебедев Кумач, «Известия 29-го». На следующий день тоже замечательный поэт. «Кровавые шуты. Последний час ваш бьет, огромен наш союз, и гнев его огромен», и так далее. Вот это была очень короткая взрывная кампания, которая продолжалась, как я уже сказал, ровно 4 дня. Потом началась война. Нельзя не отметить, что война началась очень торжественно. Было большое радиообращение, ну и, соответственно, текст во все центральные газеты председателя советского правительства товарища Молотова, гражданам и гражданкам. В нем он долго-долго рассказывал, что эти невыносимые издевательства финской военщины уже превысили всякую меру, в связи с чем Советский Союз считает себя более не связанным обязательствами по договору о ненападении с Финляндией. То есть в защиту всех любителей товарища Молотова, товарища Сталина, можно сказать, что это не было вероломное внезапное нападение. Советский Союз торжественно заявил о том, что мы разрываем договор и пойдем вас мочить. А дальше пропагандистская кампания, вы не забывайте, она же радикально сменилась. И 4-дневные рассказы про кровавых шутов и шулеров резко сменились колоссальным приливом дружбы. Потому что 2 декабря с помощью радиоперехвата, так и было написано в газете «Правда», радиоперехват, перевод с финского, было обнаружено демократическое правительство Народной Финляндии. На следующий день руководитель этого правительства был в Москве. Ну, честно сказать, руководителем был товарищ Куусинен, член ЦК ВКПБ, секретарь исполкома Коминтерна, который из Советской России не уезжал с 18-го года. Ехать ему было недалеко. С этим правительством, в кавычках, несуществующей демократической Финляндии, был подписан союзный договор. С такими подарками, что даже огромные куски территории Советской Карелии отдали этой братской Финляндии. И не далее, как через пару дней, 5 декабря, в газете «Правда» и, соответственно, во всех прочих газетах, был ответ товарища Молотова на запрос шведского посланника Винтера. Все очень было очень торжественно. Шведский посланник предложил свои услуги по регулированию конфликта, на что товарищ Молотов ему ответил, что никакой войны нет. Мы заключили договор о дружбе, союзе и всяком таком прочем с народным правительством демократической Финляндии. А что касается так называемого финского правительства, которое уже бежало из Хельсинки, и местоположение его неизвестно, это было абсолютное вранье, абсолютно легко проверяемое вранье. Но в данном случае товарищ Молотов просто повторил те аргументы, те обороты, которые они использовали для вторжения в Польшу в сентябре того же самого 1939 года. И с тех пор была сплошная дружба, и нагнетание, как-то можно сказать, даже улеглось. А потом мы вообще эту войну тихо-тихо-тихо убрали. И уже с конца декабря вы могли открыть советскую газету и вообще никогда не узнать о том, что кто-то где-то как-то воюет.
Но, тем не менее, ведь Сталин хотел захватить всю Финляндию, и ему это не удалось. Почему это не получилось?
Обязательно вернемся к этому самому главному вопросу, но все-таки вы еще обозначили тему по поводу советских трудящихся. Я хочу обязательно высказаться в их защиту. Вот этот вот документ с этим отчетом НКВД о том, что там говорят осведомители и стукачи, наверное, их неизмеримо больше, этих документов подобного типа, отчетов сексотовых и стукачей.
Конечно, по каждому региону.
Даже по каждому сколь-нибудь значимому событию в жизни страны, просто рассекречена мизерная часть, мы их мало видим. Но из того, что мы видим, я с удивлением наблюдаю за тем, что зная, уже прекрасно все знаю, уже 37-й год состоялся, 38-й год состоялся, прекрасно понимаю цену этих разговоров. Но все-таки какая-то часть советского народа не боялась высказывать свое мнение. Понимаете, это вообще-то феномен, который заслуживает обсуждения не со мной, как с военным историком, а с социологами, культурологами и так далее. Это вообще крайне интересно. Видимо, все-таки для человека потребность сказать «не держите меня за осла», я все вижу и понимаю. Эта потребность, она, вероятно, очень велика, и она даже способна перекрывать ощущение опасности и первичный инстинкт самосохранения.
Тут есть еще один фактор. Просто с сексотами были настолько близкие этим говорившим откровенно людям, что они не могли даже заподозрить члены семьи или ближайшие друзья и так далее.
Вероятно, да, а может быть и нет. Знаете, после 1937 года как-то уже можно было наглядеться на все эти собрания партийные, на которых клялись, что я ненавижу своего отца, и мне его нисколько не жалко и так далее. Но тем не менее. Советские люди, понимаете, здесь я процитирую сам себя, в самой своей еще первой книге «Бочки и обочи» в 2004 году, я писал такие слова, что у нас нет никакой возможности объективно оценить, о чем вообще думали, какие мнения имели, каких идеалов поддерживали советские люди. Опросов никаких не было. Выборы, ну, смешно говорить про выборы, свободная печать, ну, смешно говорить про свободную печать. Даже ногами советский человек не мог проголосовать, потому что была статья Уголовного кодекса, которая определяла такое преступление, как побег из СССР. Так и называлось. Побег из СССР. Государство расписалось в том, что оно тюрьма. Кстати, полагался расстрел. То есть, в чайщих обстоятельствах могли дать десяточку. Для военнослужащих только расстрел за побег из СССР, за членов семьи в случае недонесения длительность рока. Мы ничего не знаем достоверно, поэтому приходится высказывать некоторую, строить некую гипотезу. А гипотеза в том, что советские люди были не то, что не глупее нас, они были, пожалуй, что умнее нас, все тогдашние, 30-х годов. Потому как на них не давил вот этот колоссальный, сформированный во второй половине 20 века, механизм, радиопропаганда, телевизор, общество знаний, школьный учебник и так далее, и так далее, и так далее. Ведь, строго говоря, ну, какие инструменты для промывки мозгов были в распоряжении дорогой советской власти?
Радиоточка.
Именно. Именно. С языка сняли. Посреди села, на столбе висела радиоточка, которая что-то там хрипела. И вообще говоря, люди с утра до ночи заняты тяжелым физическим трудом и борьбой за выживание себя, своей семьи, когда им было, знаете, стоять под этим столбом и слушать эту радиоточку. Ну да, когда радиоточка прохрипела про то, что началась война, да, народ собрался послушать. О чем, как мы знаем, есть знаменитая фотография Халдея. Фотограф Халдея. Но эффект от этой радиоточки, вот этот жуткий набор бессмысленных штампов, чудовищно низкая квалификация тогдашних пропагандистов. Ну, конечно, на их фоне производители соловьиного помета, это же просто мастера слова. Поэтому инструментов воздействия у советской власти было мало, был, собственно, один – террор. Да, вот террор, да, это мощная вещь, конечно, лучше всех соловьиных пометов. И, тем не менее, воздействие на мозги было очень слабое. И поэтому советский человек смотрел на это дело простым, незамутненным, простите, незагаженным дискуссиями в фейсбуках, незагаженным огромным потоком этих пригожинских троллей, нормальным человеческим здравым разумом. И здравым разумом все же было понятно. Но вот в этом вот документе, о котором мы говорим, вот там некий инженер, по-моему, говорит, что даже смешно говорить и предполагать о том, что маленькая Финляндия сама первая напала на нас. Ну а что тут может быть непонятно? И как это может быть непонятно человеку, мозги которого не обработаны соловьиным пометом, а который просто рассуждает с позиции нормальной, здоровой человеческого здравого смысла.
Теперь мы переходим к этому главному вопросу. Да. Почему остановилось наступление? Почему Сталин не захватил всю Финляндию? Связано ли это было с тем, что Советский Союз исключили из Лиги Наций, и он опасался вторжения даже, как говорят, со стороны Англии и Франции?
На Лигу Наций Советскому Союзу, так же, как и фашистской Германии, которая тоже была исключена, отреагировали те и другие одинаково. И те, и другие устами своих руководителей внешних политических ведомств сказали, да нам больно и не нужно это, ваша Лига Наций, это болтовня, там сидите, болтайте без нас. Нет, исключение из Лиги Наций Советский Союз огорчило очень слабо. Товарища Сталина, какой Советский Союз? Товарища Сталина огорчило слабо. Во-первых, надо сначала я хочу парочку-троечку цифр, чтобы нам было понятно, насколько удивительно, то есть насколько важен ваш вопрос, который вы поставили, и насколько удивительно, неправдоподобно и невероятно то, что Сталин Финляндию не дожал. Скажем так, на рубеже конец февраля, начало марта 1940 года, когда вот уже шло полным ходом грандиозное наступление Красной Армии, были стянуты гигантские силы против крохотной страны с населением 3,5 миллиона человек. Было 58 стрелковых дивизий, огромное количество артиллерии, в том числе сверхтяжелой, для того, чтобы разбивать доты. 3000 танков против армии, в которой танков не было вообще. Едва ли не вся советская военная авиация. В общей сложности вся группировка, вся, включая авиацию, включая всех, была порядка 900 тысяч человек. Против Финляндии было брошено 900 тысяч вооруженных людей, что, в общем, наверное, соответствует численности мужского населения этой страны. Финская армия на тот момент потеряла, ну там, по разным оценкам, порядка 70 тысяч человек убитыми и ранеными. Это уже перевалило за 40% того, что они вообще могли... Нет, армия мирного времени в этой стране была 35 тысяч. То есть армия мирного времени уже давно закончилась. Но даже с учетом того, что они мобилизовали всех, кого могли мобилизовать, финская армия просто заканчивалась. То, что грохотало в небе и на земле, не подается разумению. Я нашел в архиве в ЦАМО замечательный документ, составленный главным маршалом авиации Вороновым, ну, позднее, конечно, стал главным маршалом авиации, по поводу расхода артиллерийских боеприпасов. Не будем же брать там всякую мелочь, а только самые сверхтяжелые орудия. Гаубицы 203 мм, ну, чтобы вы представляли, это сооружение 17 тонн веса, по деньгам, по стоимости дороже танка. Вот такие чудовищные монстры, и еще более тяжелые, уже просто единичного в экземплярах изготовленные чудовищные орудия. Такого калибра снарядов в среднем, конечно, в среднем, на один тот линию Маннергейма упало 230 сверхтяжелых снарядов. Каждый из которых при прямом попадании просто проваливал эту бетонную коробку насквозь. И еще авиация добавила в среднем на каждую дот линию Маннергейма по 35 тяжелых, только тяжелых, я не считаю, так сказать, легкие 50 и ФАП-50, ФАП-100, тяжелых авиабомб. То есть финскую армию просто раскатывали по земле. И вот в этой ситуации, когда понятно, что вопрос только времени и ресурсов, ну а товарищ Сталин явно закусил у дела, потому что ну, там выбрасывались такие запасы, это же очень дорогие. Понимаете, что такое 230 снарядов тяжелой гаубицы? Там вообще ресурс ствола-то может быть порядка 230 выстрелов. Это супер дорого, это супер дефицитно. Все, просто закусили у дела и решили стереть с лица земли. И вот тут 8 марта начинаются переговоры, и 12 марта подписывается договор и прекращается огонь. Что случилось? У меня в книжке моей 25 июня «Глупость и агрессия», которая посвящена советско-финским войнам, эта глава называется «Почему Сталин помиловал Финляндию». Спустя некоторое количество лет я понимаю, насколько неправильным является это название. Вот такое название, такая формулировка «Почему Сталин помиловал Финляндию», она является отражением вот того психологического эффекта, который называется «послезнание». Это мы с вами сегодня знаем, что в общем и целом Финляндия выкарабкалась, в общем и целом Финляндия не была принуждена к капитуляции, не была оккупирована, ее не ждала судьба ни советской Эстонии, ни просоветской, например, там Польши или Чехословакии. А с чего мы решили, что именно таков и был замысел товарища Сталина? Гораздо проще, именно проще, естественнее, рациональнее предположить, что Сталин просто решил отложить. Понимаете, приговор был вынесен, а приведение приговора в исполнение решили отложить. Это не помилование, это не амнистия. Это только отсрочка исполнения приговора. А как только мы сформулируем задачу так, вопрос так, нам уже сразу становится достаточно понятно, что, собственно, произошло. А произошли очень простые вещи. Англо-французский блок, прежде всего Англия и Франция, их малочисленные и малозначимые на тот момент союзники, месяц, декабрь, январь, февраль, несмотря на все более и более нарастающее давление общественности, политических партий, парламентариев и так далее, делали вид, что ничего не происходит. Но в конце концов стало уже невозможно делать вид, что ничего не происходит. И вот эти две страны, Англия и Франция, которые обозначили себя как демократические державы, которые вступили в войну против сил зла, тирании, фашизма, угнетения всякого такого плохого. В общем, как-то надо же заметить, что на ваших глазах огромный тоталитарный монстр, Сталинская империя, пожирает и рвет на части маленькую демократическую миролюбивую страну. И до того дело дошло, что экспедиционный корпус уже буквально загружали на морские транспорты. То есть планировалась высадка очень небольшого, вспоминая советский новояз, ограниченного контингента англо-французских войск, которые планировали высадить в Швецию, в портах Ботнического залива, и через Швецию, значит, двинуться на помощь Финляндии. Кроме того, этот вопрос, кстати, хорошо освещен, историками разрабатывались планы нанесения массированного, многодневного на несколько недель авиационного удара по нефтепромыслам Баку с английских аэродромов в Ираке. А это уже серьезно, потому что на бакинских нефтепромыслах держалась вся советская экономика. Ну, просто другого-то тогда не было. Нефть из Западной Сибири еще никто не придумал. А нефтяные районы в районе Куйбышева, Башкирии, Татарстана еще на тот момент только-только начали развиваться. Поэтому все, что ездило и летало, держалось только на нефти, на бензине, керосине, солярке, с нефтепромыслом в Баку. То есть в начале марта товарищ Сталин оказался совершенно реально вот, в нескольких шагах от того, что он окажется в состоянии войны с англо-французским блоком. И опасения и расстройства товарища Сталина, а мы о них знаем, я сейчас поясню, откуда мы их знаем, были связаны не только и не столько с тем, что несколько эскадрилий английских бомбардировщиков будут бомбить Баку. В конце концов, в районе Баку была мощнейшая группировка советской истребительной авиации, огромная группировка зенитной артиллерии. И не то, что там две или три стрелковые пехотные бригады англо-французские окажутся в Финляндии. Это не меняло ситуацию, когда было 58 советских стрелковых дивизий. Просто создавалась ситуация, могла создаться такая ситуация, когда вся война, весь ее формат изменится. И товарищ Сталин, который занял замечательную роль, как это в китайских притчах, обезьяны, которая наблюдала. Обезьяна в данном случае это не оскорбительная, это наоборот, похвальная. Мудрая обезьяна, которая залезла на утес и наблюдает за дракой двух тигров. Вот так замечательно устроился товарищ Сталин в начале Второй мировой войны, а все, картинка могла перевернуться. И уже Гитлер мог оказаться в состоянии этой мудрой обезьяны, которая будет наблюдать за тем, как англо-французский блок воюет с Советским Союзом. А вот это совершенно товарища Сталина не устраивало. И тут мы возвращаемся прямо к прямой речи. А прямая речь 17 апреля 1940 года. В ЦК ВКПБ прошло совещание начальствующего состава Красной Армии. Было собрано все руководство от наркома до командиров званий майоров и подполковников. Было огромное такое сборище. 17 апреля после завершения совещания выступал товарищ Сталин. И там он произносит в порыве откровенности такую фразу. «Воюют то они, а не это англо-французский блок. Воюют они там, воюют, но война какая-то слабая». Я цитирую просто, читаю с экрана. «То ли воюют, то ли в карты играют. Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено». Конец цитаты. Замечательная цитата. В нем мы, в частности, видим, что неизменно миролюбивый Советский Союз в лице его руководителя, товарища Сталина, самую большую угрозу видел в том, что война возьмет, да и прекратится. И вместо того, чтобы убивать друг друга миллионами, основные европейские державы возьмут, да и помирятся, что не исключено. Вот здесь, я думаю, вырвалась наружу вот эта потаенная мысль товарища Сталина. И вот в этой ситуации, ну смотрите, на одной чаше весов реальная угроза того, что весь его красивый план спровоцировать Германию на войну, отойти в стороночку и наблюдать, как основные европейские державы истребляют друг друга, а потом пройтись по пепелищу. Вот это на одной чаше весов, что весь этот план может рухнуть. Из-за чего? Из-за одного только пустого упрямства, из-за желания раздавить Финляндию. Ну вот из-за чего? Из-за желания привести Кусинина в Хельсинки. А на другой чаше весов, подождем 2, 3, 4, 5, 6 месяцев. Что-нибудь произойдет, и им, англо-французам, станет не до нас. Что на самом деле произошло, потому что 12 марта был подписан мирный договор, 9 апреля немцы начали операцию по оккупации Норвегии, 10 мая началось грандиозное наступление вермахта на Западном фронте, то есть разгром Франции, оккупация Бельгии и Голландии. И в этой ситуации им уже стало совершенно не до каких-то там непонятных событий на окраинах бывшей царской России. Именно тогда же, по 14 июня, пал Париж, и ровно через день, два дня, Советский Союз подъявил ультиматум Эстонии, Латвии и Литве. Поэтому Сталин достаточно разумно рассудил, что никуда эта Финляндия от нас не денется. И не надо вот дразнить гусей, не надо подвергать риску большое, главное дело всей его, товарища Сталина, жизни из-за одного только прямого желания раздавить Финляндию. А чтобы никто ничего не понял, конечно, не интересовали товарища Сталина рейтинги, не нужны ему были рейтинги, как-то с выборами, знаете, он не очень торопился. Тем не менее, чтобы все-таки как-то сгладить этот ошеломляющий позор, на Красную Армию обрушился просто водопад наград, похвал и званий. Ведь именно после Финской войны были введены генеральские звания. Начиная с 4 июня, правда, каждый номер печатал длиннющие списки новых генералов. 949 генералов. Высшей награды Золотой звезды Героя Советского Союза по итогам Финской войны было удостоено 412 человек. Не то, что по итогам, но за мужество, проявленное во время битвы под Москвой, главного события первого года войны, было награждено званием героя порядка 90 человек, а здесь 412. А всего раздали орденов и медали 50 тысяч штук. 70 частей соединений, то есть едва ли не все, кто принимал участие в этой самой позорной войне, получили, были награждены орденами Ленина и Красного Знамени. То есть включили барабанную дробь, засвистели в эти самые флейты, задули в трубы и объяснили, что мы одержали огромный успех, всех победили, и вот теперь еще товарищ Сталин всех и наградил.
Гостем программы «Культурный дневник» был историк Марк Солонин. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.